Германия предложила России вместе праздновать День Победы. Киноцентр «Соловей» попрощался со зрителями, и «Яндекс» готовится к транспортной революции. Об этом мы не только поговорим в этом часе. В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях журналист-политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова Виталий Третьяков. Виталий Итович, здравствуйте. Начнем с вами с идеи немецкого депутата, а именно председателя фракции левой партии в Бундестаге Дитмара Барча. Он выступил за проведение совместных с Россией мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы. Ну и вообще он считает, что сотрудничество между Россией и Германией нужно налаживать и расширять. На ваш взгляд, то, что сказал Барч, в самой Германии, как в правительственных, во властных кругах, так и среди народа, поддерживают?
Ну, это мне трудно сказать.
Ваше мнение?
Нет, мнение должно на чем-то основываться. Судя по тому, что пишут, во всяком случае, некоторые немецкие средства массовой информации, некоторые авторы, там тоже усиленно пытаются пересмотреть ход и итоги Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной, прежде всего. Насколько это распространено в политических кругах, мне сказать трудно, насколько... И как реагирует на это в целом общественное мнение, население, мне тоже трудно сказать. Я специально не занимаюсь внутригерманскими вопросами, тем более по такому, в общем-то, для нас важному, но узкому направлению. Но в целом я могу сказать следующее. В принципе, я приветствую эту инициативу. Я не думаю, что она будет реализована, тем более, что времени осталось мало. Но, в принципе, я приветствую эту инициативу по нескольким причинам. Первое. Относительно событий Великой Отечественной войны и нашей победы. Как ни странно, многим кажется это странным, между современной Россией и современной Германией, которые были фактически противниками в той войне, отношения гораздо лучше, чем между некоторыми сателлитами той гитлеровской Германии и современной России. Мы не будем сейчас разбирать, почему это, но вот этот исторический, психологический комплекс враждующих государств, враждующих наций, победительницы России, ну тогда под названием Советский Союз, Красная Армия, и проигравшей гитлеровской Германии, ну и все последующие события, он фактически преодолен, мне кажется. Другое дело, что сейчас там стараются вот эти итоги войны пересмотреть на Западе, и особенно коллаборационисты всякого рода, но сейчас мы этого не касаемся. То есть, в принципе, на мой взгляд, психологическая почва вполне для этого созрела и могло бы это быть. Второе, Германия и Россия – это две страны современной Европы, которые, в принципе, могут, на мой взгляд, действуя совместно, только не нужно сравнивать с тем, что было вот там 75-80 лет назад, а тем более там 100 или 200 лет назад в этом смысле, могут нормализовать ситуацию в Европе в целом. Вот ликвидировать эту линию разделения в виде... которые сейчас существуют, и проявление санкций, вот все это, все, что с этим связано, американское влияние, все это расширение НАТО, попытки принять туда еще новых членов из вот, типа Грузии, Украины, и главное, заставить, наконец, замолчать провокаторов, находящихся между нами, страны-провокаторы и политические группы, соответствующие, в Прибалтике, в Польше, вот по всему этому.
То есть сотрудничество Германии и России может это сделать?
Да, если... А это был бы хороший, символический, очень мощный шаг. Другое дело, что этого сотрудничества боятся американцы и многие европейские страны, и в первую очередь боятся, естественно, те, кто между нами лежит, потому что они на своем провокаторстве зарабатывают деньги, политический вес и все остальное.
Возвращаясь к идее Барча...
Да, но я только не совсем я понял, как бы это могло быть как действо, как само мероприятие, потому что главный символ для нас 9 мая следующего года – это победа. Главный символ победы – это парад победы. Парад Победы – это прохождение войск нашей армии, наследницы той Красной Армии, той Советской Армии, соответствующей символикой разгрома гитлеровской Германии. Как вписать туда, ну, помимо там присутствия канцлера ФРГ, я надеюсь, она будет, как туда вписать?
Возможно, вот военных вы не понимаете, да, но, возможно, дело ограничивается просто присутствием канцлера ФРГ, Ангелы Меркель.
Нет, канцлера ФРГ...
Возможно, мы не знаем деталей. И более того, учитывая, что сам Барч признает, что сотрудничество с Россией используется всеми политическими силами в Германии для того, чтобы набрать какие-то политические очки, какой-то вес, возможно, это просто популизм.
Ну, не знаю, как... Сейчас все популизм, все выходит в средства массовой информации, ничто, практически ничто невозможно скрыть, все это используется и в текущих пропагандистских политических кампаниях, там, тем более в избирательных. Поэтому к популизму можно отнести все, во-первых. Во-вторых, что значит популизм? Это слово превратили в ругательное в политическом лексиконе многие. А что такое популизм? Популизм по-русски – это народность. Это отклик на то, что хочет общество, что хочет народ. Что плохого в том, мы действительно с Германией имеем отношения психологические, политические даже, несмотря на то, что они участвуют во всей этой санкционной политике, человеческие гораздо лучше, чем, например, между нами и странами Прибалтики, чем между нами и Польшей.
Это понятно, ну, так, это понятно, но
так
озвучить...
что это будет хороший популизм. Нет, из каких
озвучить,
соображений...
что хочет народ, и сделать то, что хочет народ, это абсолютно разные вещи.
Почему?
Ну, нет, потому это что
разные вещи в том смысле,
можно,
что в одном...
многие не делают.
Ну, правильно. Сначала слово, потом дело. Можно сказать слово, но не сделал дело. Но это же не от одного депутата там Бундестага зависит. Это должно политическое руководство Германии принять соответствующее решение. Я не думаю, что слишком мало времени осталось. Но если только Меркель с Путиным не задумали что-нибудь такое, что пока держат в секрете, и потом они там обрадуют, или удивят всю публику, что тоже теоретически исключено, нельзя исключать. Но это просто нереально что-то такое. Ну, хотя, с другой стороны, почему нереально? Есть военная часть празднования, Красная площадь, Знамя Победы. Я бы... конечно, мавзолей должен быть открыт. Конечно, верховная главнокомандующая армии-победительница, а именно Иосиф Сталин, должен быть помянут публично вслух в этот день нашим руководством, президентом России. Это моя давняя позиция, в этот день особенно. Но помимо этого, вряд ли целесообразно, на мой взгляд, не целесообразно прохождение немецких, современных немецких военных по Красной площади.
Во время официальной части парада.
Даже, да, это я бы исключил. Но культурно-исторические мероприятия в Большом театре, в Заряде, народные гуляния, братания бывших соперников, это все может быть.
Пока одни пытаются наладить контакт с Россией, другие сыплют обвинениями. Эстония, ссылаясь на Тартусский мирный договор 20-го года прошлого столетия, обвинила Россию в аннексии 5% территории. И, судя по всему, Виталий Литович, такими темпами Эстония и Россия вообще никогда не подпишут пограничный договор?
Ну, я думаю, что такими темпами... во-первых, если граница существует, она признается, вернее, де-факто она существует, то, конечно, хорошо, если к этому бумажка прилагается. Ну и без бумажки можно жить. Напоминаю, что это всем надоевший банальный пример, но он существует. Между Россией и Японией нет мирного договора.
Но об этом все знают и об этом часто говорят, ну, так, нет, и это часто спорная тема.
Нет, тема-то мир между нами существует, мы не воюем с Японией. А мирного договора нет. Ну и что от этого? Жизнь там резко изменилась. Все остальное, детали, скорее для дипломатов.
Власти говорят, что при наличии мирного договора сотрудничество могло бы быть шире.
Это не доказано. Поскольку мирный договор, в данном случае с Японией, в ближайшие недели, месяцы, я думаю, даже в ближайшие год-два, точно не будет подписан, поскольку японцы туда территориальную проблему пытаются вставить, то проверить это пока невозможно. Относительно Эстонии, итак, граница есть, а она существует не только на картах, имеющихся у той и другой страны. Насколько мне известно, она вообще-то закреплена и соответствующим договором и утверждена ратифицированной парламентом эстонским и нашим.
Не ратифицирована. Не ратифицирована.
Эстонцами?
И Россия в том числе. Ну, вот, Россия первая не ратифицировала, потому что Эстония в этом договоре ссылалась как раз-таки на Тартусский мирный договор 20-го года.
Возможно. Я не слышал комментарий МИД по этому поводу, но слышал комментарий каких-то экспертов, сегодня кто считается, или вчера кто считает себя экспертами, что вроде бы была ратификация. Но, повторяю, это не самое важное. Граница реально существует. Это первое. Второе. Наши отношения со странами Прибалтики, пока Евросоюз и НАТО ведут ту политику, которую не ведут, вынужденно или там их истинное желание такое на конфронтацию с Россией, на обвинение России во всех грехах, все равно эта проблема будет существовать. Третье. Конечно, не может быть и речи об передаче каких-то там земель Эстонии. Скорее, можно говорить о передаче старых русских городов, если уж затевать такого рода спора, старых русских городов типа Нарва, Юрьев, которая называется Тарту Российской Федерации. Можно же и такую затеять дискуссию, историческую, дипломатическую, географическую. Так что это все как было, так и останется. Почему, на мой взгляд, я не знаю внутренней ситуации в Эстонии, чтобы выводить оттуда это... Эти слова этого спикера парламента эстонского, насколько я понимаю, может быть, это связано чисто с внутренней обстановкой какой-нибудь, с их там местными местечковыми хуторскими политическими интригами, но в целом, поскольку это вписывается вот в эту конфронтацию между так называемой Европой, точнее говоря, странами европейскими, которые находятся к востоку, к западу от нас, и Россией, вся эта санкционная политика и прочее, прочее, я уже сказал, что между нами и классической Европой лежит пояс государств, которые в разные исторические периоды контролировались или даже принадлежали территории то России, то какому-то европейскому объединению или отдельным европейским государством. И эти земли, эти страны переходили из рук в руки, у них возникли соответствующие комплексы, соответствующие амбиции. Главная амбиция – не допустить как раз союза сотрудничества, а я бы говорил и о стратегическом союзе, но это отдельная тема, между классической Европой, это Франция, Италия, Германия, вот эти государства, и Россией. Они на этом зарабатывают деньги, на этих провокациях, политический вес из американцев деньги выжимают, ну, из Евросоюза, из Брюсселя выжимают, из немцев выжимают и все такое прочее. Как известно, все это должно по линии Евросоюза скоро закончиться, поэтому они регулярно разжигают эту антироссийскую истерию, ну, своими мелкими истериками. И мы можем видеть, что это идет как по цепочке. Вот я подсчитал, значит, что-нибудь возникнет в Польше, после этого вот в Эстонии, после этого в Литве, после этого в Латвии.
Потом... Ну, перекидывается друг на друга.
Так что это, ну, их такая провокационная политика. Это то, что они не любят этого названия. Это страны лимитрофы, то есть лежащие на границе двух частей европейской цивилизации. Западноевропейской части европейской цивилизации и восточноевропейской части европейской цивилизации, то есть России. Ну вот у них такая историческая политика.
Ну вот как сказал Сергей Липовой, если Россия начнет говорить о своих исконных территориях, то всю карту мира придется перекраивать. На этом пока поставим запятую и поговорим о будущем киноцентра «Соловей». Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне опубликовал прощальное обращение к зрителям. Ожидается, что здание закроют 2 декабря 2019 года, но на защиту киноцентра встала не только общественность, но и министр культуры Владимир Мединский и режиссер Никита Михалков, который написал обращение к мэру Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр и сохранить его. У меня вопрос, так как о строительстве вот этого жилого комплекса на месте киноцентра знали еще 2 года назад, почему только сейчас все зашевелились?
Ну, почему зашевелились только сейчас? Тем более все я точно знать не могу. Меня судьба этого киноцентра, как киноцентра, это здание, но я его знаю, бывал в нем неоднократно, где в свое время был и музей кино, были там соответствующие интриги, склоки, ссоры в свое время. Вокруг него постоянно ведутся такого рода ссоры, интриги, опять же, переходящие иногда в публичные дискуссии и в закрытую аппаратную борьбу. Так что само здание особого интереса архитектурного не представляет. И что в нем находится, какое из общественных заведений, ресторан ли, киноцентр ли, или что еще, это, в принципе, я не житель этого района, для меня, да, думаю, для москвичей в целом очень неважно. Но поскольку речь идет о том, чтобы вместо этого достаточно невысокого по московским понятиям здания возвести очередную супер-гипер-мега-башню до небес, в которой будут проживать несколько тысяч человек, то я против этого, как в любой другой точке, ну, того, что сейчас называется центр Москвы, а это там даже за Садовое кольцо заходит. Почему? По простой причине. Вот я сюда тоже к вам ехал, опоздал. Хотя более-менее вроде бы в последние годы с пробками автомобильными такая кризисная ситуация в Москве спала. Ну, так, ну, невозможно строить, во-первых, центр Москвы, это центр Москвы, там рядом одна из высоток стоит. Центр Москвы не для небоскребов, это раз. Москва-Сити-то вызывает много сомнений, хотя она вроде бы на отшибе этого центра Москвы. Много сомнений. Это раз. Второе, нужно понять, что невозможно еще там 1500 автомобилей, а все москвичи сейчас с автомобилями, а те, кто будет в этом здании жилом жить гигантском, если оно, не дай бог, будет построено, это, естественно, будут люди обеспеченные, поскольку это...
Ну, то есть вы, в принципе, против застройки?
Нет, я не в принципе против застройки. Ну, чтобы пробовать... Я против того, чтобы там, где живут 1500 жителей, и не помещаются даже 300 машин этих жителей, построить еще одну башню, где будет еще 1500 жителей, 1500 потенциальных машин, которые, естественно, не поместятся, поскольку и предыдущие не помещались. Вот и все. Нужно прекращать волевым путем, административным, никаким иным, эту так называемую точечную и гигантскую застройку в центре Москвы. Россия, уже столько раз говорили, у России гигантские территории. Вообще в Москве не нужны небоскребы. Это моя позиция, как коренного москвича. Москва — это не город небоскребов. За пределами Москвы стройте, ну, только далеко же, стройте себе новые города, ни у Москва, ни у Усики, ни у Нью-Йорк, кому дорог этот город. Ну, хорошо, один этот пятачок сделали. Я проезжаю очень часто по Третьему кольцу мимо Москва-Сити, и вот сверху смотрю по эстакаде, смотрю, как там копошатся эти люди, эти машины многочисленные. Я не понимаю, как они то помещаются. Вообще нормальный человек должен жить не в небоскребе.
А если там будет не небоскреб, а что-то низенькое, это нормально?
Ну да, ну вот это, пусть останется этот киноцентр или, повторяю, архитектурно ничего из себя не представляет. Ну, там устроите, я не знаю, ресторан большой. Но, во всяком случае, не место скопления очередное, неестественное людей и привязанных к ним автомобилей. Каждому москвичу сегодня привязан автомобиль автоматически.
Ну, не каждому, Виталий Витальевич.
Но если вы имеете в виду себя, значит, у меня в семье 3 автомобиля.
Видите, как вам повезло?
Немногим не повезло, так... но потому что у меня жена и сын, и кажется...
Повезло. Ну так... Хорошо, Виталий Третьяков, журналист, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова, сегодня в студии «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.